В обед, когда муж вернулся домой, а Вилли был в деревне с каким-то поручением от нее, она сама завела разговор на эту тему. «Я еще ни одного ребенка не видела, исполненным таких мыслей, как будто его обколдовали. Я ничего в этом не понимаю, но думаю, что это сплошная выдумка и глупость». Муж на это ответил задумчиво: «Я не знаю, но мне кажется, это не глупость. Хотя я и допускаю, что он многое неправильно понял, но может все так будет, как он говорит». «Ничего правдивого нет в его рассказе», – гневно возразила мать, ища оправдания своим поступкам. «Со стороны пастора это просто невероятно глупо рассказывать детям такие сказки и так их возбуждать. Вилли очень изменился. Он теперь совсем не тот ребенок, что был прежде». «Я не знаю, что обо всем этом думать», – заметил отец. «Раньше я ничего подобного не слышал. А ведь мой отец был верующим человеком, который отлично знал Библию и который всегда говорил правду», — присовокупилась мать. «Что бы он сказал, если бы услышал эту сказку? Повторяю еще раз, это очень глупо со стороны пастора». «Но Вилли говорит, что это написано в Библии», — сказал отец. «Удивительно это все же. В Библии моего отца этого, конечно, не было. Он много читал Библию, и я никогда не слышал, чтобы он ругался или сказал кому-нибудь ложь. Меня не было дома, когда он умер. Перед смертью он почти не болел, и мне рассказывали, что его кончина была хорошая, блаженная. Да, он был хороший человек». «Ты тоже хороший. Я не желаю себе лучшего мужа», — произнесла супруга. «Нет, жена. Я не всегда такой, каким должен быть. А сейчас мне надо уходить. Когда Вилли придет из школы, пошли его ко мне на поле. Я нашел птичье гнездо и хотел бы ему показать». Он вышел и быстрыми шагами удалился от дома. И только тогда, когда он исчез из виду, жена заметила, что муж оставил на кухонном столе свою трубку, набитую табаком. Она удивилась. Со дня их совместной жизни такого с ним еще не случалось. Вернувшись вечером домой, Крамер сразу заметил книгу в знакомом черном переплете, которая лежала на столе у окна. Радостно, но вместе с тем и удивленно он воскликнул: «Жена, это же старая Библия моего отца. Прошло, пожалуй, уже более 10 лет, как я ее видел последний раз. Ты так много о ней говорил, вот и я решила найти ее. Кроме того, я подумала, что и Вилли ею обрадуется». Она еще раз стерла фартуком пыль с почтенной книги. Если бы Крамер был понаблюдательнее, то заметил бы, что глаза у него жены покраснели, вспухли, что она плакала. И вдруг сверху раздался голос: «Мама!» — это кричал Вилли, который собирался ложиться спать. Мать даже вздрогнула от испуга и спросила: «Ну что там опять случилось, Вилли?» «Мама, подойди-ка к лестнице, я хочу тебя о чем-то спросить». Когда мать подошла, Вилли сказал: «Мама, я было совсем забыл, у меня к тебе просьба. Пообещай, что разбудишь меня, когда он придет, хорошо?» «Да, я обещаю тебе это. Но теперь ложись спать, мой дорогой. И вы оба будете очень внимательны к стуку, не правда ли? Папа, я и тебя хотел бы еще что-то сказать. Не задвигай в эту ночь верхний засов на двери. Слишком много времени уйдет, пока отодвинешь оба засова. И ему придется очень долго ожидать на дворе». «Хорошо, сынок», — ответил подошедший отец. «Я в эту ночь ни один засов не задвину». «Спасибо, папа», — произнес обрадованный Вилли. «Спокойной ночи, мама». В этом он побежал в свою комнатку и лег в постель. Родители вернулись в кухню. Крамер посмотрел на жену и сказал: «Дай-ка мне, мать, Библию и прочти, что написано на бумаге, которую принес Вилли из воскресной школы. Жена нашла этот кусок бумаги и прочла из Библии книгу «Откровение 3:20». Крамил начал перелистывать Библию, чтобы найти Откровение. Но так как он начал с самого начала, то искал довольно долго. Наконец он добрался до Откровения, нашел 3 главу, 20 стих. Вот он. И как же он был удивлен, когда увидел, что весь этот стих подчеркнул толстыми красными линиями. Это, конечно, сделал его отец. Значит, он знал это место и, очевидно, читал его очень важным. Со своеобразными чувствами Крамер начал громко читать. «Сие стою у двери, стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Когда они прочли эти слова, то оба не поверили глазам своим. Вилли, значит, был прав. Точно так, как он говорил, хотя и не так передано его детскими словами, но это написано в Библии. К тому же в старой дедовской Библии глубокая тишина воцарилась в комнате. Что руководило учительницей воскресной школы именно в тот вечер зайти к Вилли? Она хотела ему передать маленький Новый Завет в следующее воскресенье, но почему-то в этот вечер сама зашла к ним. Почему она сама не знала этого? Ясно одно, что кто-то свыше руководил ею в этот момент и направил в домик родителей любознательного ученика. Так как было уже поздновато, то она решила, что зайдет, отдаст Новый Завет и сразу пойдет домой. Но когда она 2 раза стукнула тяжелой колотушкой в дверь, то из дома услыхала радостный крик. Раздались быстрые шаги, дверь мгновенно отворилась, и перед ней очутился сам хозяин дома Крамер. Он держал на руках своего сынишку, который был уже в ночной рубашке, а за ними с испуганным бледным лицом стояла мать. «Это учительница, папа!» – кричал Вилли радостно. «Придет ли он еще сегодня? О, как бы я хотел, чтобы он пришел, пока мы все вместе еще не спим!» Учительница была намерена сейчас же уйти, но теперь это оказалось невозможным. Она прошла в маленькую кухню, и вот она стоит у стола с открытой Библией между тем, как 3 лица выжидательно смотрели на нее. И стук в этот самый момент, когда читался этот стих из Откровения, поразил их сердца, как удар грома. Учительнице дано было снять заржавелые засовы с их сердец, которые так долго были заперты для Слова Божия. Долго-долго все сидели вместе, и учительнице пришлось много потрудиться, отвечая на все вопросы Вилли и его родителей. Отцу и матери Вилли казалось, что после длинной и долгой ночи наступил светлый день. Прежняя их жизнь превратилась им теперь в совершенно новом свете. Они раньше думали, что были порядочными, честными людьми, лучше многих других. Но теперь они все более осознавали, что они перед Богом ничто иное, как жалкие, нечистые грешники, которые нуждаются в спасении и спасителе. А вместе с тем мысль о таком милостивом Господе, который в такой необычной форме к ним постучал, наполняла их сердца удивлением и страхом. Тот вечер был поворотным в семье Крамер, особенно у отца. У него как будто пелена с глаз спала. Многие изречения его отца из Библии пришли ему на память, но сейчас они звучали иначе, имели другое значение для него, чем тогда. Он не мог понять того, как он мог до сих пор быть таким бесчувственным и слепым. Каждый вечер теперь он усаживался за стол и читал свою старую Библию. Однажды учительница опять была у них дома. Она теперь часто приходила и всегда была дорогой гостьей. Вилли по обыкновению сидел возле отца, а мама была занята каким-то рукоделием. Некоторое время разговор шел о том, что стало дорого теперь каждому сердцу. Когда наступило молчание, Вилли, ухватив за руку отца, сказал: «Не правда ли, папа, мы теперь все вместе пойдем на небо? Ты, мама, и я. Ты мне это обещал, и мама тоже». «Да, мой дорогой сыночек», — ответил растроганный отец. «Да благословит нас Отец Небесный и да поможет нам он достигнуть неба». Затем он попросил учительницу прочитать вслух всю третью главу из Откровения. Эта глава стала его любимым местом из Библии, ибо она впервые рассказала ему о милостивом Господе, который без устали терпеливо стучит в черствые каменные сердца грешников, чтобы пробудить их от сна и занять место в их сердцах. Учительница взяла в руки старую Библию и прошла медленно и торжественно серьезную и прекрасную главу. Все слушали с благоговением. Они теперь знали, что им предлагало золото, очищенное огнем, белые одежды и новое имя. Они знали, что их внутреннее ухо услышало голос доброго пастора, что сердечными глазами они увидели того, чье имя чудное, который своей божественной милостью и о них помнил и действительно чудным образом привлек к себе. И он стал, хоть Вилли и иначе себя все это представлял, желанным гостем в их доме. С каким глубоким чувством они сегодня слушали эти драгоценные слова. «Сие стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Откровение 3:20. Вошел ли он уже к тебе, юная душа, слушающая эти строки? Стучал он уже много раз в двери твоего сердца? Открыл ли ты ему? Поспеши же открыть и впустить его в свое сердце. Боже, случай. Маленькая Энна была сегодня очень счастливая. Выдался ей очень удачливый, как говорится, денек. Во-первых, отец разрешил ей позавтракать вместе с ним рано утром и проводить его на вокзал. Они жили в отдаленном пригородке, а ему нужно было съездить в центр города. Затем он ей обещал привезти что-то интересное. А в-третьих, явился почтальон и принес письмо лично ей, Энни Венберг, с приглашением провести каникулы у дяди. А у дяди Уолтера в его лесничном домике было восхитительно. В-четвертых, она получила в трамвае, когда ехала в школу, букет цветов и обрела новую подругу, хоть и пожилую. Но надо все рассказать по порядку, не то все окажется вверх дном. Итак, Энна со своей подругой Геди утром половина восьмого села в специальный школьный поезд. Они были одеты в свои ученические формы с белым передничком, шапкой на голове и с ранцем на спиной. В то время как Геди сразу же вытащила учебник и углубилась в него, она осматривалась вокруг. Осматриваясь, она заметила как раз напротив себя даму, которая держала в руке громадный букет маргариток и ландышей. Кроме того, свежий зеленый венок из мха. Глаза Энни погрузились в букет цветов, и когда она их подняла, увидела два других глаза, ласково смотрящих на нее. Она не могла иначе, как тихо рассмеяться от удовольствия. И вдруг ласковый голос спросил: «Ты, наверное, тоже любишь цветы?» Энна оживленно кивнула головой, и тут начался очень интересный разговор. Когда они подъехали к главному вокзалу, дама уже все знала о жизни Энны. Прежде чем они расстались, она подарила Энне букет из своих маргариток и ландышей. Когда Энна прошла немного по платформе, ее нагнал друг ее брата и подарил ей маленькой коробочке двух майских жуков, которых он поймал на прогулке. От счастья она не знала, что ей делать, глядя то на цветы, то на коробочку с жуками. Она шла по знакомой дороге, не видя ничего вокруг. Но не всем людям счастье так улыбалось в это утро, как Энни. Медицинский работник Симон, например, несмотря на ясное солнечное утро, имел явно неудачный день. Вначале его слишком долго задержала одна больная, а он ведь обещал своему коллеге присутствовать при очень сложной операции. Затем отказался работать его автомобиль, и его не могли исправить. По телефону он попросил своего коллегу заехать за ним на своем автомобиле, но коллеги уже не было дома. Заменить автомобиль чем-либо иным не предоставлялось возможным, идти пешком слишком далеко. Когда, наконец, медицинский работник уселся в наемный автомобиль, то имел уже 45 минут опоздания и очень скверное настроение. По дороге у канавы он велел остановиться на минуточку, чтобы по пути посетить свою давнейшую пациентку, которая уже много лет была парализована, но не глядя на это, всегда была спокойна и терпелива и уже много раз успокаивала его вспыльчивый нрав. Вот и сегодня она сразу заметила тучу на лице старого друга. «Ну, доктор, разве таким ясным солнечным утром можно быть таким пасмурным? Что опять случилось?» «Сущий взор и везде всякие непредвиденные обстоятельства», – проворчал врач. «Задержка дома, отказал автомобиль, несчастный старый ящик, 45 минут опоздания, а мне предстоит сейчас сложная операция. Ну как вы поживаете? Принесли ли вам порошки для сна? Выглядите вы очень плохо». Старая дама улыбнулась. «Доктор, вы более озабочены моей бессонницей, чем я. Лучше скажите, как поживает Франц Денберг?» Тень покрыла лицо доктора. Все недовольство исчезло с его лица, уступив место глубокой заботе. Он как был, так и остается предметом наших забот. С тех пор, как отняли ногу, у него исчезла вся жизненная радостность. Он умоляет не писать о том его матери, а сам объят таким безучастием ко всему и такой тоской, которая заставляет опасаться самого худшего. Все заняты им, но ничего не помогает. Сердечным участием слушала больная. «Бедный человек, может быть, ему все же кто-нибудь поможет? Я ему сегодня опять пошлю корзину апельсин. Ну идите, доктор, идите скорее, и если вам что-нибудь помешает, то не забудьте, человеческие затруднения, помехи, это все случай нашего любообильного Господа». Она опять улыбнулась своей тихой улыбкой, и доктор ушел от нее гораздо спокойнее, чем пришел. Но едва он вышел, как его терпение опять подверглось тяжелому испытанию. Большой отряд солдат переходили дорогу и запрудил ее, из-за чего его автомобиль очень медленно продвигался вперед. Доктор раздраженно смотрел на густую толпу людей и остановки трамвая. Вдруг глаза его широко раскрылись, и он удивленно и внимательно посмотрел на маленькую девочку, которая медленно и без внимания проходила через рельсы, глядя только на цветы в своей руке. Вот навстречу ей мчится на всех парах велосипед. С другой стороны быстро едет подвода. Доктор Симон открыл дверцу автомобиля и крикнул на девочку, но та не слышала ничего. Тогда он выскочил из автомобиля и схватил за узду лошадь. В ту минуту затормозил велосипедист, но не удержался и упал вместе с велосипедом, увлекая за собой и ребенка. Когда он поднялся, то девочка лежала без чувств на асфальте. Доктор Симон бросил лошадь, подбежал к ней, взял ребенка на руки и сильно броня испуганного молодого велосипедиста понес девочку в автомобиль. Со своей скоростью понесся он по освободившейся теперь улице к больнице. Все это заняло несколько минут. Доктор Симон озабоченно всматривался бледное личико на своей груди. Это была Энна Венергт, дочь его друга, директора фабрики местечки Рот. Как хорошо, что он оказался здесь. И тогда он вспомнил слова своего друга о божьих случаях и задумчиво покачал седой головой. В больнице ему навстречу вышла старшая сестра. «Сестра Марта, возьмите малышку, я надеюсь, что она лишилась чувств, скорее всего, от страха. Но куда ее положить? Ах, да, несите ребенка в 14-ю палату к Деннерту. Там одна кровать свободна». Осмотрев Энну, он не обнаружил никакого повреждения. Он прописал ей холодный компресс, посмотрел мгновение участливо на крепко спящего больного в другой кровати и, поручив свою маленькую пациентку, старшей сестре ушел. И вот наша маленькая Энна свой счастливый день очутилась вдруг в больнице на солдатской кровати и лежит совсем бледная, с закрытыми глазами. Сестра Марта положила ей мокрое полотенце на голову и затем тихо вышла. Стало совсем тихо, только цветущий каштан слегка шелестел под окном. Но вот часы на ближней церкви пробили 10 часов. От этого проснулся больной солдат. С глубоким вздохом он повернулся на другой бок, бегло посмотрел вперед, и вдруг взгляд его упал на соседнюю кровать. Он мигом сел, его дыхание стало прерывистым, а глаза с величайшим изумлением остановились на миловидной белокурой головке, чьи длинные косы спадали с кровати. Затем он тихо, прерывающимся голосом проговорил: «Маргариточка, а, Маргариточка!» И сильно нагнулся в кровать. В эту минуту девочка проснулась. Ее глаза удивленно оббежали комнату и вдруг увидели на столике возле себя букет цветов, коробочку и ранец. И вот она сразу обоими ногами выскочила из кровати и удивленно воскликнула: «Но я ведь должна быть в школе! Где же это я?» «У меня, Маргариточка, в больнице», — ответил раненый, все еще как бы во сне, глядя все время на миловидное детское личико. «Каким это образом ты тут очутилась, моя Маргариточка? Это уже знать мамы». «Но меня здесь не зовут Маргаритой», — сказала очень удивленно Энна и подошла к его кровати. «А кто ты?» «Я раненый солдат». «Болит у тебя рука?» Солдат покачал головой: «Нет». «Но почему же ты тогда остаешься в постели? Встань, походи». «Я не могу ходить. Я имею только одну ногу, а искусственную мне еще нельзя носить». При этом лицо его помрачело и выразило страдание. Лицо Энны стало серьезным. «Тебе ногу прострелили французы?» «Да, наполовину», — ответил солдат. Затем доктор ее совсем отрезал. Карие глаза Энны широко открылись и выразили испуг. «Тебе, наверное, было очень больно при этом?» Солдат молча кивнул. «Разве твоя мама не пришла тебя утешать? Моя мать не знает об этом». «Почему же ты ей не сказал? Она бы тогда, наверное, пришла бы к тебе и утешила бы тебя. Моя мама тоже недавно держала меня на руку, когда у меня вырывали зуб, и мне не было так больно. Моей матери здесь нет, она живет далеко отсюда. Тогда ты должен ей написать». «Но у меня больная рука, и я не мог написать». Она задумалась. «Я за тебя напишу. Я умею уже писать пером, но лучше я пишу карандашом. Тогда нет флякс. Но я ничего об этом не хочу говорить матери». Теперь она вдруг покраснела. «Как это нехорошо с твоей стороны? Мама всегда говорит, что матери надо все рассказывать». Глаза солдата медленно наполнились слезами. Он увидел свою мать, как тысячу раз ее уже видел за все время его пребывания здесь. С утра до ночи прилежно работающей, исхудалой, озабоченной. Она жила и надеялась на его помощь. Отец умер, он старше, а дома еще четверо маленьких детей. И вот теперь он придет домой никому не нужным калекой. Франц Деннерт заплакал, и вдруг он почувствовал мягкую ручку на своей руке. «Ты не должен плакать. Подожди, я напишу твоей маме, она приедет к тебе и утешит тебя. А я тебе подарю мои цветы. А еще у меня есть что-то веселое, смотри». Она взяла коробочку, высоко подняла ее и крикнула, открыв ее. «Ну, вы хотите погулять, мои хорошие господа?» И вот в отверстии коробочки появились две головки с усиками, и вслед за тем два майских жука упали на одеяло. «Так, а теперь мы их начнем обучать», — сказала живо Эна. Поставила жуков один над другим и начала командовать. «Марш вперед! Вперед! Направо! Налево!» И Франц Денмер невольно рассмеялся. Но это действительно было очень милое зрелище. Белокурая головка, золотистые длинные косы, сияющие карие глаза и ползающие жуки на одеяле. И это было так ново и так дивно, прекрасно, после стольких лет и ночей страданий в лазарете. Франц Деннер вспомнил свои детские годы, вспомнил свою сестру Маргариточку, она тоже всегда была веселая. Затем он сказал: «Твоя коробочка не имеет даже дырочек для воздуха. Ты должна бы иметь домик такой, как у меня был когда-то, с настоящими летними отверстиями, которые можно открывать и закрывать». Эна в восхищении захлопала ладошками. «О, как это было бы прекрасно! Ты мне не сможешь сделать такой домик? Да, если я получу дерево и хороший нож. На это уже рука моя сгодится». «Какое дерево вам надо?» — Деннер спросила сестра Марта, войдя в палату. Она ничуть не удивлялась, найдя их уже такими друзьями. Когда доктор по окончании работы зашел еще раз взглянуть на свою пациентку, то Эна сидела на кровати Франца Деннерта и болтала без умолку. А Деннер мастерил с ревностью домик для жуков. «Дядя доктор, он мне делает домик для майских жуков с двумя воздушными отверстиями». «Так, барышня Розиня, это сегодня утром могло плохо кончиться. Я сразу же позвонил твоей матери, и теперь ты должна идти домой». «Но мой домик для майских жуков?» — взволновалась пораженная этой вестью Эна. Да и на просветлевшее лицо Деннерта опять легла скорбная складка. Доктор Симон это заметил и внутренне этому очень обрадовался. «Ну, дочка, завтра ведь среда, и я попрошу твою мать, чтобы она опять тебя отпустила сюда. А вы, Деннерт, сумеете сделать ей домик?» «Как прикажете, господин доктор», — сказал солдат, явно удовлетворенный. В тот же вечер доктор зашел еще раз к больному другу и вернулся от него с торжественно спокойным лицом. Эна Венер на другой день опять сидела в палате номер 14 у Деннерта. Сестра Марта подвинула столик к кровати, и Эна с Францем вместе пили кофе с пирожными, которые передала мать Эны. Затем среди веселые болтовни Деннерт закончил домик для майских жуков, и тогда Эна вытащила прекрасную почтовую бумагу с розами и незабудками и сказала: «Это Франц Деннерт для твоей мамы. Смотри, моя мама разнеила его, и я буду писать карандашом. Ты мне только должен говорить, что писать». Деннерт лежал тихо и смотрел перед собою. Он эту ночь плохо спал и все время думал о словах маленькой девочки. Может быть, его мать еще больше беспокоится, не имея так давно известия от него. Все-таки одну ногу он ведь сохранил, а многим, очень многим пришлось пережить еще больше. И доктор все время говорит, что он опять великолепно научится ходить и сможет даже работать с искусственной ногой. Мать должна же когда-нибудь все узнать. Не может, ведь она все время, он все это скрыть от нее. И потом ему так хочется домой, что как только врач разрешит, он уедет. Слезы всегда застилали его глаза, когда он думал о встрече с матерью. Как он тоскует о ней день и ночь. «Ну, начнем писать», — сказал он наконец, с очень глубоким вздохом. Она серьезно кивнула головой и взяла карандаш. Франц Денер диктовал. «Дорогая мама, сегодня у меня в гостях маленькая девочка, которая хочет за меня писать. Мне кажется, неплохо. Рука почти зажила. Но у меня ведь еще нога». Он не мог больше говорить. Дышал коротко и тяжело. Он боролся с собой и вскоре смог диктовать дальше.
«Да, знаешь ли, мама, но ноги-то одной уже нет».